Итак, наш прямой эфир начинается, и на связи у нас Павел Цымбаленко. Мы можем начинать и продолжать рассматривать тему мудрости Чанаки и Пандита. С этой мудростью вас знакомит, все рассказывает детально Павел Цымбаленко, лидер школы эффективности. И вы, конечно, можете задавать ему вопросы и еще глубже погружаться в эту тему. Связываюсь я с Павлом по скайпу. Давайте вы все вместе также его поприветствуйте, а я от вашего лица передаю ему приветствие. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, радиослушатели. Итак, мы с вами рассматриваем книгу, которая называется «Нити Шастры», книга Чанаки Пандита. Ведическая мудрость, она вполне актуальная и современная тема, которая волнует каждого человека. Глава первая. Мы в прошлый раз закончили с вами четвертый стих. Это первый стих после Мангала Чараны. Сегодня пятый стих. Сварливая жена, корыстный друг, дерзкий слуга и жизнь в доме со змеей – ничто иное, как смерть. Сварливая жена, корыстный друг, дерзкий слуга и жизнь в доме со змеей – ничто иное, как смерть. Итак, Чанаки Пандит, начиная объяснять жизнь, он говорит то, что самое большое страдание в жизни человеку приносит взаимоотношения. Точно так же, как и самое большое счастье нам в жизни приносит взаимоотношения, точно так же самое большое страдание в жизни исходит из отношений также. И мы говорили с вами уже в прошлый раз о том, насколько важно общение между людьми, что даже мудрые люди, они могут испытать какие-то беспокойства, если будут общаться с безумцами, поучать глупого ученика или человека, который не хочет слушать, если жить со сварливой женой. И здесь Чанаки Пандит второй раз повторяет насчет жены. Семья – это очень важная часть жизни каждого человека и мужчины. И поскольку помимо того, что Чанаки Пандит, он помимо того, что он мудрец, он также мужчина, он объясняет, насколько важно в жизни для мужчины, чтобы в доме была правильная атмосфера. И естественно, в первую очередь, если мужчина или муж хочет правильной атмосферы в доме, он должен сам правильным образом действовать и исполнять свои обязанности как мужчина, как мужа. Оказывать внимание супруге, защищать, проявлять одновременно два качества. Женская природа, она противоречива. Одновременно мягкость и также твердость. С одной стороны, женщины хотят, чтобы к ним были чутки. С другой стороны, они хотят, чтобы мужчина действовал правильно и не шел на поводу каких-то их мимолетных настроений, потому что в конечном счете они сами несчастны, если мужчина становится полностью такой послушной игрушкой в их руках. Если мужчина будет очень твердым, слишком жестким, то женщинам также будет сложно, потому что они не будут чувствовать этого эмоционального взаимообмена, мягкости, какой-то внимательности. Поэтому на мужчине лежит вот такая вот сложная задача. Помимо того, что он должен защищать, финансово защищать, физически защищать, он должен оказывать внимание и проявляет одновременно два качества характера. В Ведах говорится, что великий человек, он одновременно твердый, как удар молнии, и нежный, как лепесток розы. И любой взрослый, зрелый человек, в особенности мужчина, он должен одновременно два этих качества проявлять. С одной стороны, твердость, принципиальность, делая правильные вещи. И с другой стороны, чуткость и внимательность. Любая крайность, она породит проблемы во взаимоотношениях, особенности с женщиной. Если слишком будем чуткими, то какое-то время женщине будет интересно, пока мы исполняем все, что она хочет. В какой-то момент ей это надоест. Я наблюдал одну семейную пару. Они прожили вместе 11 лет. там боевая женщина, хотя говорят, что женщина, она с Венеры, мужчина с Марса, есть такая книга, там, по-моему, наоборот все было. Женщина была с Марса, а мужчина с Венеры. И она 11 лет очень неправильно по отношению к нему себя вела. То есть она с ним ругалась, она ругалась с ним при всех, она его как-то там постоянно в чем-то упрекала. Она красивая женщина, такая эффектная. В конце концов он от нее ушел. Он от нее ушел. И для нее это был большой шок, большой стресс. Она не ожидала такого поворота событий. То есть смысл в чем того, что я говорю, в том, что иногда, к сожалению, женщина хочет найти себе не мужа, а слугу. То есть человека, который будет исполнять все наши какие-то прихоти, полностью на 100% будет играть под нас, но в конечном счете мы сами будем несчастны. Я помню, как она мне говорила, ну что он вообще, я говорю, чем-то недоволен, нормальный человек. Он говорит, ну, она говорила, ну вот, хотя бы раз крикнул, говорит, хотя бы раз гаркнул. Есть другая крайность, то, что мужчины ведут себя очень жестко, очень автократично, и женщины тоже страдают, они какое-то время терпят, может быть, даже продолжительное время. И после этого они развод и девичья фамилия. Поэтому мужчина должен одновременно два этих качества проявлять. Если кто-то от природы более мягкий, он должен научиться твердости. Если кто-то от природы очень твердый, он должен научиться мягкости. И тогда супруга рядом с ним, она будет эмоционально удовлетворена. Потому что помимо физической какой-то защиты, там поднести, унести, принести какие-то тяжелые вещи, что-то подвинуть, отдвинуть, защитить физически от какой-то угрозы, финансовая защита. Понятно, что для в каждой семье важно, чтобы был какой-то дом, чтобы были дети, определенный достаток. Женщина, она очень сильно нуждается в эмоциональном взаимообмене, во внимании. И этот эмоциональный взаимообмен должен правильным образом быть выстроен. То есть должен быть некий баланс отцовства и материнства, баланс лунной энергии, солнечной энергии, или, как говорят китайцы, инь-янь. То есть одновременно нужно проявлять и твердость, и мягкость. И мужчинам иногда это сложно понять. Они мыслят иногда как-то вот, ну, немного однобоко, потому что у мужчин больше развит логический аппарат. Ну, разные бывают люди, но если, скажем так, взять стандартного мужчину, он привыкает, что человек, он находится в определенном настроении и может подкорректироваться, подстроиться под человека, как с ним общаться. А женщина, она может разное настроение проявлять за одну минуту. Веды говорят, что минимальное количество времени – это 1/11 секунды. Это то время, за которое можно моргнуть глазами. Минимальная единица, которая измеряется время. И там же говорится, что настроение женщины может меняться с такой же скоростью, 1/11 секунды. И поэтому мужчине нужно научиться проявлять, когда нужна мягкость, когда нужна твердость. И зрелые мужчины, и для женщин это также важно, но сейчас мужчина, говорим в особенности, должен одновременно проявлять эти два качества. Качество отцовства и качество материнства. Когда нужно проявлять твердость, солнечную энергию, когда нужно проявлять мягкость, лунную энергию. И менять их в зависимости от поведения, да, супруги. Если супруга реально нуждается в какой-то поддержке, эмоциональной заботе, нуждается в том, чтобы ты выслушал, чтобы она рассказала какие-то свои мысли, ощущения, желания, переживания, то нужно проявлять какую-то мягкость. Если в какой-то момент женщина начинает чрезмерно капризничать или делать что-то, что будет приносить боль ей или окружающим также, в этот момент надо твердость проявить. И хотя женщины в этот момент бывают недовольны, когда ты проявляешь твердость, потом они всегда благодарны. Они говорят, ну, как бы спасибо, что ты сделал правильно, а не так, как просто какие-то эмоции у меня изнутри изливались. Это очень непростая задача. Об этом также, помимо вед, говорят какие-то современные психологи и тренера, в частности, господин Коби в своей книге «Семь привычек высокоэффективных людей» говорит, что это одно из качеств зрелого характера. Баланс чуткости и мужества. человек, он чуткий по отношению к интересам других людей, и одновременно при этом он может мужественно заявить о своих интересах. То есть, если мы чувствуем, что кто-то нам садится на шею или нас эксплуатирует, то мы просто говорим такому человеку «нет». И в Ведах тоже об этом говорится, в Бхагавата-пуране. Я рассказываю семинар, называется «Четыре столпа счастливой семьи». И там объясняются эти два качества – Гаурава и Вишрамба. Гаурава и Вишрамба означает баланс близости и почтения. То есть точно так же, как мужчина должен проявлять одновременно чуткость и определенную твердость, и эта твердость, она может определенную дистанцию устанавливать между людьми. То есть дистанция, вот она как бы дальше этой точки не переступай. Потому что чрезмерная близость, она приводит к фамильярности, оскорблениям, отношения рушатся. А если отношения слишком далеки, то холод возникает. То же самое там рекомендуется для и супруги. Одновременно нужно уважать мужа, а уважение означает некоторая дистанция. То есть нужно ценить то, что делает муж. Ну, сейчас я об этом еще скажу. И близость. То есть в отношениях самое сложное найти вот этот баланс. Почему? Потому что баланс – это всегда такая штука, которая всегда бывает разной. Иногда нужно больше мягкости проявить, иногда нужно больше твердости проявить. Если мы видим, что женщина, она переживает какие-то трудности, нужно проявить мягкость. Если мы видим, что она, ну скажем так, ведет себя резко и неправильно или чрезмерно капризничает, нужно проявить твердость. И в этом мудрость мужская. Мужчина должен учиться этому у других более опытных мужчин, он должен слушать, изучать эту психологию взаимоотношений между мужчинами и женщинами, потому что есть огромная разница между психическим аппаратом женщин и мужчин. У женщин не меняется так быстро, у мужчин не меняется так быстро настроение. А женщины, их настроение меняется постоянно. И ты должен в каждой конкретной ситуации вести себя правильно. То есть вначале это делается через разум, у кого-то это есть, скажем так, некий багаж, опыт с прошлой жизни. Но вначале нужно действовать правильно, и постепенно включится интуиция. Мы в каждый момент времени в этих отношениях, это самые сложные отношения, отношения мужчины и женщины, и они одновременно самые сложные, и одновременно больше всего могут принести счастье, правильно выстроенные отношения человеку. Поэтому нужно учиться этим вещам. Постепенно у нас будет появляться некая внутренняя интуиция, каким образом в каждый конкретный момент времени действовать. И свой черед супруга, о чем говорится здесь, она не должна быть сварливой. То есть Чанаки говорит, это как смерть, недовольная жена. Сварливая значит неблагодарная. Я, по-моему, говорил уже эту формулу в семейной жизни, счастливая, что мужчина должен стараться делать все, чтобы женщина была счастлива. А женщина должна ценить мужчину за то, что мужчина уже делает. То есть проблема мужчин в том, что они останавливаются. Они останавливаются на том, что они достигают какого-то лимита. Там квартира, ремонт, мебель, ну что тебе еще надо? А женщине нужна не квартира. Женщине нужны взаимоотношения, нужно то, что будет происходить в этой квартире. Хотя квартира тоже важна, потому что это определенная защищенность для ума, это определенный статус в обществе. Но проблема мужчин в том, что они останавливаются. А проблема женщин, то есть надо продолжать что-то делать для человека. Не только там, материальную базу создавать, но уделять человеку внимание, гулять с человеком, общаться с человеком, отдельное конкретное время выделять на супругу, чтобы она понимала, что это время только для нее, когда может произойти этот эмоциональный взаимообмен и удовлетвориться таким образом потребности женские. В свою очередь супруга что должна делать? Супруга должна ценить те усилия, которые мужчина уже делает. Ошибка, как правило, в этом. «Что тебе еще надо?» – говорит мужчина. «Я уже вон сколько сделал». Но женщине нужно постоянно эмоциональный взаимообмен. Материальные вещи, да, они как бы есть такие узловые точки в каждой семье. Там набор джентльмена, машина, квартира, ремонт, поездка туда-то, поездка сюда-то, дети там, ну не знаю, там у разных людей разные потребности. Но когда мы это делаем, этим не заканчивается все. То есть женщине, еще раз, ей важны взаимоотношения. Мужчина реализуется, если в определенных результатах, таким образом, психика устроена мужская. Это проблема мужчины, они ориентированы очень сильно на результат. Женщина, она реализуется в процессе. И поэтому женщине нужно научиться понимать, что для мужчин важны результаты, а не только эмоции. А мужчинам нужно научиться понять, что важны не только результаты, но еще и определенный эмоциональный взаимообмен. Потому что мужчина не понимает, там, зачем женщине там, говорить постоянно «я тебя люблю, люблю, трамвай куплю». Он не понимает, ну как бы вот взять и купить трамвай, вот это вот эта тема, да, что-то сделать практически. Но мужчина должен понимать, что это важная потребность, и стараться больше говорить этих комплиментов, добрых слов, ну как сказать, не побоюсь этого слова, подурачиться иногда, вместе с супругой пошутить. Это все очень важные как бы какие-то вещи, чтобы она чувствовала себя женщиной, чувствовала, что она нравится. А для женщины важно понять, что для мужчин важны практические вещи конкретные, помимо чувств и эмоций. То есть важно, чтобы в доме было чисто, важно, чтобы одежда была поглажена, важно, чтобы была какая-то пища, чтобы это было вовремя, чтобы когда ты приходишь с работы уставший, чтобы тебя ждали как минимум, как максимум были рады, да. Ну и так далее. То есть вот это вот интересный парадокс, что каждый человек думает, что другому нужно то же, что и мне. Для мужчины важны плоды, и поэтому он ожидает, как бы, ну, он и пытается любовь к другому человеку выразить в форме плодов. То есть вот квартира, машина, конкретные вещи, покупки и т.д. и т.п. Для женщины важны эмоции, и она понимает, что эмоции это важно, это вот эмоциональный взаимообмен, пытается таким образом мужчину как бы наполнять, вдохновлять. И для мужчины это важно, точно так же, как и для женщины плоды. Но также важно, чтобы были конкретные вещи, в которых наша любовь выражается. То есть помимо этой эмоциональной обстановки дома, этической, в отношениях между мужем и женой, важно, чтобы были конкретные вещи, определенные, скажем так, мелочи, которые совсем не мелочи. Потому что, ну, есть определенные мужские потребности, и это важно. Когда ты где-то находишься на работе, ты сражаешься, ты как бы чего-то достигаешь, могут быть какие-то сложные отношения. И если после этого ты приходишь в дом, и тебе надо еще что-то в быту делать, но это сложновато бывает. И очень важно, чтобы мужчина, чтобы женщина была благодарна мужу. Благодарна за те усилия, которые он делает. То есть мужчина должен стараться устроить счастье, а женщина должна быть благодарна. Потому что часто женщина хочет смотивировать своего мужчину сделать что-то, цепляя его за его самолюбие, за его эго. А, слабак. Да. Но лучше этого не делать. В исключительных случаях это можно делать. Потому что если мы будем постоянно цеплять мужика за самолюбие, то он будет искать такого общения с женщинами, где его будут ценить и где ему будут благодарны. Потому что таким образом устроена психика мужская, что мужчина совершает определенную жертву ради женщины. Он работает, и возможно у него есть какой-то неприятный начальник, а возможно есть какие-то неприятные отношения, не все имеют возможность иметь какое-то свое дело. Это связано с определенными жертвами, аскезами. Если мужчина нормальный, то он не будет ныть о своих сложностях, о том, как ему больно, как ему сложно. Да? Для этого есть друзья, для этого есть старшие, тренер, учитель, не знаю, духовный учитель, в конце концов есть Бог. Сложно, иди, закрой дверь, на коленях Богу помолись, поплачь в одиночестве. И дальше исполняй свой долг. Мужчина для этого рожден, чтобы исполнять свой долг. Это и сделает его счастливым. И при этом как бы мужское эго так работает, что он зачастую, муж не говорит жене, какие сложности он испытывает. И женщина, не понимая изнутри его ситуации, не зная ее изнутри, не понимая, какой стресс испытывает муж, она думает, что то, что он делает, оно не связано с какими-то усилиями. Или он предлагает недостаточное количество усилий. Тогда как нужно понять, что так устроен просто мужчина. Мужчина устроен так, что он далеко не всегда вам расскажет те сложности, с которыми он сталкивается. И это нормально. Потому что, чтобы он эти сложности перевалил, ему не нужно, как женщине, вывалить ему кому-то. Ему нужно побыть одному или нужно как бы, ну, поговорить с кем-то из мужчин. Да? У женщин же наоборот. Чтобы избавиться от каких-то сложностей, они рассказывают друг другу, делятся. И поэтому, когда вы видите мужа своего загруженного, и вы его спрашиваете, как дела, он говорит, все нормально. Не нужно закатывать истерики и говорить, ты мне не доверяешь, ты меня не любишь. Это самое дурацкое, что можно сделать, ты мне не рассказываешь. Пусть побудет один, успокоится и поймет, как дальше действовать. Мужчина накапливает силу, когда он остается один на один со своей проблемой или советуется с другими мужчинами. А женщине нужно общаться. Общаться, рассказывать мужу, рассказывать подругам. Таким образом, как бы она лучше понимает, что происходит, из нее выходят ее эмоции. Должен быть кто-то, кто вместе с ней переживет то, что она переживает. Но нужно вот эту вот вещь знать и понимать, что как минимум, я не знаю, там, в зависимости уже от силы характера мужчины, 50, 80, 90, 95% мы не знаем тех трудностей, с которыми сталкивается муж. И поэтому очень важно просто ценить и быть благодарным, не быть сварливым, вечно недовольным. Это мало, это недостаточно. То есть не надо мужчину ругать за то, что он не делает. Нужно благодарить его за то, что он делает, он будет делать больше. Естественно, как бы есть не мужчины, а мальчики, которым нужна не жена, а мама. Но в любом случае, даже если так уж получилось, что рядом с нами оказался такой человек, чтобы разжечь в нем вот эту ответственность внутри мужскую, он должен почувствовать, что то, что он делает, это ценится. Это ценится. Если что-то экстремальное, там можно любыми методами пользоваться. И как бы женщине это в какой-то момент может быть простительно, она может устроить истерику или какие-то язвительные слова сказать. Но в конечном счете женщина пробуждает мужчину к долгу не резкими словами. Я настаиваю на этом. Женщина пробуждает мужчину к долгу через свою благодарность. Через то, что она показывает ему, что она ценит то, что он делает. Через то, что она ему показывает, что она зависит от него. Мужчину к долгу мужскому резкими словами может пробудить только другой мужчина. Да? Другой мужчина, который сам следует долгу, который может отчитать, сказать резкие слова, тогда мужчина это съест. Если мы будем этими резкими, больными словами пытаться своего мужчину вдохновить на что-то, может быть он вдохновится, но есть одна проблема. Этот человек наделает глупостей. И, как правило, мужчины делают глупости именно так. Как говорится, не сам пришел, но волею пославшей меня жены. Что женщина, она выносит ему мозг, он идет и делает какие-то глупости. Поэтому важно, чтобы этика была правильная. То есть, еще раз говорю, ситуации разные бывают. Нужно гибко применять ситуации, знание каждой конкретной ситуации, но психика устроена мужская именно так, когда он чувствует благодарность, когда он чувствует, что ценится то, что он делает, что от него зависит, то проявляется его вот эта вот нормальная, здоровая мужская природа, быть лидером, принять на себя ответственность. Знаете, это очень приятно, когда человек рядом с тобой ценит то, что ты делаешь, хочется делать больше. Благодарность – это же не просто сказать спасибо. Это некое чувство внутри, отдать человеку больше, чем он для тебя что-то делает. Вот, поэтому Чинаки говорит, что жить со сварливой женой – это как смерть. Два раза повторяет. Похоже, у него был некий личный опыт. И хотя он был мудрецом, обладал знанием, тем не менее, как бы вот он повторяет эту вещь для нас с вами, чтобы мы не совершали этих ошибок. Далее. Корыстный друг. Вторые важные отношения в жизни человека – дружба. Да, подразумевается, что друг – это человек, который думает о нашем благе, что это человек, который, ну, поддержит нас в жизненной ситуации. Чанаки говорит, что друг, настоящий друг, это тот, кто с тобой в беде, в нужде, перед троном правителя, да, часто в такие моменты, когда начальник появляется, выясняется дружба, и у гробовой доски. То есть дружба — это редкая вещь. И в особенности важный какой совет я могу дать по поводу дружбы. Если у нас есть с кем-то дружеские взаимоотношения, мы ни в коем случае не должны идеализировать друга. Нельзя ожидать некого идеального поведения от своего друга, от дружбы. То есть отношения на равных — это означает то, что человек примерно такой же, как вы. И точно так же, как мы являемся неким конгломератом или суммой достоинств и недостатков, точно так же наш друг, он будет этим конгломератом достоинств и недостатков. Но настоящая дружба, в ней отсутствует корысть. И корысть означает, что мы вступаем в эти отношения ради отношений, а не ради каких-то, а не ради какой-то выгоды. Знаете, это всегда неприятно и больно, когда ты чувствуешь, что, ну, как бы ты нужен, потому что у тебя есть какие-то возможности. Может быть, у тебя есть деньги, может, у тебя есть какое-то влияние, может быть, за счет тебя можно распияриться, раскрутиться. Возможно, как бы ты обладаешь каким-то знанием, информацией, и человек хочет просто ее получить. И если в какой-то момент ты, ну, понимаешь то, что человек, находящийся рядом с тобой, был с тобой не ради отношений, а просто ради всего этого, то это очень больно. Это подобно смерти. У меня были в жизни моей такие ситуации, когда меня предавали мои друзья. Это очень неприятно. Очень неприятно. И в действительности жизнь, она учит же нас любви. Любовь, она из отношений исходит. Она учит нас отношениям. И каждое отношение, они проверяются жизнью, проверяются различными ситуациями. И мы можем понять, кто действительно наш друг, кто действительно наш родственник, кто действительно является нашим близким человеком. Это удивительный парадокс, но иногда в трудный момент нам помогают далеко не близкие люди. И это не значит, что мы должны разрывать все связи с нашими родственниками, но это означает, что мы должны понимать, что родственные связи – это не только телесные связи. Например, как веды говорят об этом, они говорят, что у каждого человека есть 7 матерей и 5 отцов. Та женщина, которая нас родила – это мать. Кормилица – это тоже мать. Жена учителя – это мать. Жена царя – это мать. Корова – это мать. Земля – это мать, и седьмая, не помню, забыл. И 5 отцов, говорится, есть у человека. Тот, кто родил, тот, кто воспитал, царь, тот, кто дает духовное посвящение и обучает ведам, то есть духовный учитель, и тот, кто помог в трудный момент. Если в нашей жизни есть такие люди, то веды говорят, это отец. Потому что отец – это не просто биологический отец. Отец – это тот, кто играет роль отца. Поэтому вот эти вот связи, которые есть в нашей жизни, они проверяются когда жизнью, проверяются какими-то реальными жизненными ситуациями, они нам показывают, с кем у нас есть реальные какие-то взаимоотношения, реальные какие-то ниточки, которые связывают нас с другими людьми. И, к сожалению, иногда оказывается, что некоторые наши друзья или родственники, они в трудный момент ведут себя не как друзья, не как родственники. И хотя это больно, это очень полезно. Почему? Потому что трудности, они проявляют реальность взаимоотношений. Настоящие взаимоотношения в трудностях, они становятся сильнее. Ложные взаимоотношения в трудностях разрушаются. Они разваливаются, и жизнь разводит людей на разные полюса. Но даже если по отношению к нам в какой-то момент поступают подло, В любом случае мы можем установить определенную дистанцию с человеком, но мы внутри должны простить другого человека. Простить, потому что нам важно понять, что человек делает так, потому что он сам не защищен. Ему самому плохо, у него у самого нет любви, ему самому сложно. Недавно у меня была ситуация, я зашел в магазин, я взял масло из холодильника, маленький магазинчик, и спросил, а сколько стоит? И мне продавщица ткнула в витрину, сказала, вон там вот видишь, вон там читай. И я сказал этой продавщице, я говорю, вы знаете, так неприятно, магазин, если бы вы просто более как-то, не знаю, вежливо были с покупателями, может быть, многие люди ходили бы в этот магазин только ради вас, ради отношений с вами. Она такая стала извиняться, так формально, чтобы просто все как-то сгладить. Я говорю, это же не сложно, говорю, увидеть человека, улыбнуться. Она так улыбнулась и говорит, вот так вот нормально, есть фотоаппарат, фотографируй. Я говорю, ну ладно, спасибо, ушел. И я просто что понял в тот момент? Я понял, что ей просто плохо внутри. У нее какие-то проблемы, какие-то жизненные сложности, она не чувствует любви, что она кого-то любит, что ее кто-то любит. Поэтому она такая кусачая, поэтому она такая злючая. Часто, когда люди кусают нас в жизни, они кусают нас не из агрессии. Они кусаются, потому что им самим плохо просто. Вот и все. Есть хорошая поговорка, что собака бывает кусачей только от жизни собачьей. И есть люди, на которых мы не можем повлиять. Нам не хватает разума, нам не хватает нашей какой-то святости. И это нормально, если мы установим определенную дистанцию, но внутри нужно постоянно думать об этом. Думать о том, что, во-первых, не породил ли эту проблему я сам? Я понимаю, это больной вопрос для нашего самолюбия, но разумные люди думают, когда сталкиваются со сложностями в отношениях с другим человеком. И второе, о чем нужно думать, это то, что если человек делает какие-то подлые вещи, ему просто самому плохо. Как говорят, что у Гитлера, у Сталина у них было трудное детство. Они выросли тиранами, потому что им было плохо. Сталина боялась вся страна, но при этом Сталин постоянно кого-то боялся. Моя сестра рассказала мне, она видела какой-то документальный фильм про Сталина. И у Сталина был личный телохранитель, его звали Ваня. Огромный мужчина двухметрового роста, который ходил по коридору, когда Иосиф Виссарионович спал, и охранял его. И у него шаркали тапочки. Он попросил свою супругу, чтобы его супруга сделала ему тапочки, которые не будут шаркать, чтобы не мешать спать вождю пролетариата Иосифу Виссарионовичу. И когда он это сделал, Сталин проснулся ночью и не услышал шороха тапочек. И знаете, что он сказал сделать с Ванечкой? Расстрелять. Каким образом он это объяснил? Он сказал, что ты специально это сделал, чтобы подкраться ко мне ночью, чтобы я не услышал это и меня убить. То есть Сталина боялась вся страна, но при этом сам Сталин боялся постоянно людей вокруг. Про него даже сочинили анекдот. Я понимаю, что в те времена он был запретный, но сейчас можно рассказать. Сталин подходит к женщине в Сочи и говорит, а сколько у вас стоит виноград? Она говорит, ой, что вы, Иосиф Виссарионович, берите просто так. Он говорит, расстрелять. Она говорит, ой, за что? Он говорит, просто так расстрелять. То есть человек, он репрессировал и уничтожил огромное просто количество людей просто из-за своего страха. Просто из-за того, что он не получил какой-то любви в детстве, может быть, любви матери. Не было какого-то любящего отца, который бы просто ценил его маленькие победы. Если отец не проявляет по отношению к сыну это чувство, не радуется его маленьким победам, сын всю жизнь будет чувствовать себя неуверенно. Это очень важная вещь, которую должен отец сыну дать. Он должен радоваться маленьким победам сына. Тогда сын вырастет очень уверенным в себе и целеустремленным человеком, способным добиваться чего-то, сталкиваться со сложностями какими-то в жизни, преодолевать их. Поэтому одновременно нужно простить такого человека, но определенную дистанцию вполне можно установить. То есть иногда люди думают, что нужно со всеми прямо вот так вот обниматься, целоваться и дружить. Такого не будет никогда. Дружба – это редкость, ей нужно ценить. Но при этом понимать, что если прямо совсем ни с кем у меня не получается, это значит, что определенно есть проблема во мне самом. Дерзкий слуга. Раньше в Индии даже в очень небогатых семьях были слуги. То есть люди жили в домах, и в домах были специальные комнаты для слуг. И там жили слуги, какие-то простые люди, которые занимались бытом. Может быть, чем-то занимались по двору, там ухаживали за садом, может быть, пасли скотину. Может быть, кто-то из них готовил, но я сомневаюсь. И дерзкий слуга, то есть, как современная женщина, она, как правило, в семьях нет слуг, да, на нее ложится такая серьезная нагрузка. Ей нужно поддерживать чистоту в доме, нужно готовить, еще там какие-то продукты нужно покупать, не всегда муж это может сделать. При этом нужно быть красивой, при этом еще воспитывать детей, при этом еще современная женщина часто хочет работать, как-то социально себя реализовывать. То есть современная женщина – это супермен, точнее суперледи, супервумен. Если она еще при этом умудряется сохранять какую-то благодарность к супругу за то, что он делает. Жизнь в квартире, жизнь в городе вдвоем – это стресс. Когда люди жили раньше в деревнях, в домах, семьями, кланами, родами, когда ты можешь оставить ребенка бабушке, тете, когда дядя может поддержать тебя своим делом и бизнесом, когда люди живут семьями, человек какой стресс испытывает, какой страх испытывает, живя в городе. То есть, если мы живем вдвоем просто с супругой, если мы оба заболеем, ну что тогда? Кто приедет, кто поможет? И поэтому люди, они в постоянном страхе, в постоянном стрессе. Взаимоотношения, хорошие взаимоотношения с родственниками, с общиной какой-то, где мы живем, в деревне, с каким-то родом, они защищают человека. Человек понимает, что, помимо всего прочего, эти взаимоотношения – это моя защита. И для человека, на самом деле, естественно, жить семьями, родами, кланами, какими-то общинами. Это чисто современное явление, а социальный маргинал, который один живет в квартире, абсолютно независимый. Единственное, во что он верит, это деньги, потому что деньги защитят меня от страха. Но деньги не защищают человека от страха. Чем больше денег, тем больше страха. Да, деньги нужны и важны, не говорю, что деньги не нужны, но от страха человека защищает взаимоотношения. Не имея 100 рублей, имея 100 друзей, и в конце концов вера в Бога. Деньги – важный инструмент для наших взаимоотношений друг с другом. Если у нас есть деньги, мы можем иметь какие-то возможности, но это не должно быть главным приоритетом нашей жизни. Иначе мы будем страдать, иначе нам будет очень плохо. Я в прошлый раз и говорил об этом, о том, что самой жизни, самой природы так устроено, что утро отдай Богу, нужно вложиться в наши отношения с Богом. Они дадут нам необходимые силы правильно строить в течение дня отношения с людьми и исполнять свой социальный долг перед обществом. Идти на работу, что-то преодолевать, чего-то достигать. День отдай людям, то есть это работа, социальное служение обществу, наша польза миру, скажем так. Вечер отдай семье, качественное внимание нужно уделить семье. Не стремиться зарабатывать все. Больше того, что нам положено, мы не заработаем, если увеличим количество часов. Мы можем заработать больше, потом крякнем, потратим эти деньги на лекарства. То есть оно все равно сбалансируется. Сколько положено, столько придет. Вечер отдай семье. Качественное внимание уделить близким. Пообщаться с супругой, с детьми. Сделать что-то по быту. Да, вместе пойти куда-то погулять. Важная очень вещь. Важно, чтобы был какой-то выходной, когда только ты и семья. Потому что накапливается этот стресс у женщины. Она хочет как-то, ну, чтобы было только она и муж. Или она, муж и дети. Это важная женская потребность. если мужчина может там в социуме, женщина устает от социума, даже если она вся такая из себя социальная, ей нужно побыть в семье, полностью расслабиться, почувствовать себя женой, матерью, где-то даже дочкой, чтобы мужчина позаботился как-то нежно, поухаживал, что-нибудь купил, попрыгал, чтобы достать звезду. Ну, то есть это важная эмоциональная потребность женщины. Значит, ставь себе, потом нужно вовремя лечь спать. Для семейного человека очень-очень важен баланс. Я не знаю, что еще так важно для семейного человека, как режим. Если человек исполнится этой решимости, понимание, что если он будет жить так, то у него все будет в гармонии, будет сильно общаться с людьми, исполнять свой долг благодаря его духовной практике утром. Днем он сможет правильным образом вкладываться в социум, работать, вечером вкладываться в семью, ночью отдыхать, потому что наша психика очень сильно истощается. Я прям чувствую, в те дни, когда я ложусь после 10, сейчас это бывает редко, но бывает, у меня просто разум слабеет, и из меня начинают какие-то странные вещи выходить наружу, от этого потом я страдаю, а окружающие. Это ни в коем случае нельзя делать. Должен быть режим. И дерзкий слуга, то есть если у нас есть кто-то, скажем так, в подчинении, он дерзкий, но это больно. То есть по факту человек и так от тебя зависит. А если он при этом еще, если как бы он дерзит и неблагодарен, да, то есть он не ценит то, что ты делаешь для него, то это причиняет страдания. Ну и понятно, жизнь в доме со змеей, ну тут уж что там говорить. Если вы заметили, что у вас в доме змея, то если можете прогнать, прогоните. Не можете, уйдите, кого-нибудь попросите, чтобы он прогнал. Вот такая вот шлока, такой вот афоризм. Чинаки объясняет еще раз ценность человеческих отношений. Просит женщин быть благодарными, друзей бескорыстными. А слуг просит быть уважительными. Они проявляют свою зависть, которая будет проявляться в форме какой-то дерзости. Это странная вещь. Понятно, да, что иногда начальник на работе может быть не полностью святой, он и не претендует на это. Но мы должны уважать человека, работодателя, который предоставляет нам возможность работать. Часто людей увольняют, потому что они просто очень дерзкие. Или ты должен рисковать, сам делать какой-то капитал, делать свое дело, принимать на себя ответственность. Или ты должен быть хорошим мастером, и ты должен, ну, как минимум, просто быть уважительным по отношению к тому, кто дает тебе рабочее место. Ну и со змеей все понятно. Все эти вещи, они причиняют человеку в жизни боль, поэтому нужно действовать правильно. Именно этому нас учит Чинаки Пандит. У меня все, наверное, на сегодня.
Спасибо вам за интересный рассказ. Наши слушатели заслушались, я думаю, а некоторые успели уже написать свой вопрос. Те, кто сейчас переосмысливает сказанное, есть еще возможность у них также написать свой вопрос. Осталось хотя у нас немного минут, но сайт vedaradio.fm по-прежнему работает для приема ваших вопросов. И также наш скайп с логином VedaRadio ждет ваших звонков. Я зачитываю вопрос от Олеси. «Доброго вам дня, благодарю за знания, которые вы несете всем нам». Вопрос, как понять грань между мотивирующей и сварливой супругой? Вот. И дальше пояснение. К примеру, мой супруг всегда прислушивается к моим советам, и прежде чем принять какое-то решение, он просит моего совета. Но как-то я услышала, что супруга не может быть учителем для своего супруга. И я стала постепенно отмалчиваться и давать супругу возможность самостоятельно принимать решения. Это стало поводом для конфликта в нашей семье, хотя раньше все всегда было замечательно. Супруг говорит, что он перестал мне быть интересен, что я не показываю своей заинтересованности в наших делах, а у нас совместный бизнес. Я вновь стала, как и прежде, активным участником, давать советы, высказывать предположения случившегося и так далее, и отношения вновь наладились. Сейчас у меня все замечательно, но ощущение того, что не должна я быть учителем для своего супруга, не отпускает меня. Я хочу сделать как лучше, но как будто я мешаю развиваться моему супругу самостоятельно. Как поступать?
Угу. Ну, спасибо прежде всего за откровенный рассказ. Не каждый так решится в прямом эфире спросить. Спасибо. Женщина может что-то говорить мужчине, но при этом решение должен принимать мужчина. Учителем действительно не надо быть, потому что отношение учителя-ученика – это отношение сверху вниз. И если будут такие отношения сверху вниз, то женщина сама не будет счастлива. Какое-то время это интересно, но потом она думает, ну что ж такое. Я вышла за мужа, а фактически не он меня ведет, а я его веду. Если отношения будут в противоположность этому, что мужчина полностью путь. Если мужчина хочет претендовать на то, что он лидирует в семье, то он должен вести себя очень безупречно. Безупречно не значит не ошибаться. Безупречно значит никогда не подменять высшие ценности и идеалы, а ошибаясь, признавать свои ошибки. Тогда он не потеряет уважение женщины своей. Поэтому, если мужчина действительно намного сильнее, намного превосходит, это может быть нормально. Остается вариант взаимоотношений на равных, определенные дружеские взаимоотношения, и в зрелых семьях, где отношения уже состоялись не первый год, там, даже не побоюсь этого сказать, не 5 лет, потому что там эти кризисы, там 5-7 лет и так далее, то отношения больше становятся дружескими. Но даже в этом случае мудрая женщина, она должна понимать, каким образом до мужчины доносить. Поэтому возникает определенные, смотрите, три модели поведения. Первое, что я ему говорю все, что я думаю, все, что я чувствую, все, что я хочу, и настаиваю, чтобы он сделал так, как я хочу, цепляя его за эго, задевая его за какие-то струны. Вторая модель поведения, что я отмалчиваюсь, да, похоже, как раз та крайность, в которую вы могли впасть в этой ситуации, и не говорю, что я думаю, что я чувствую, что я хочу. А есть третья вещь. Еще раз говорю, применяя любые идеальные принципы, не нужно с ума сходить. То есть ситуации бывают разными, но тем не менее некая идеальная ситуация, она будет так звучать, что мы можем говорить своему супругу какие-то свои мысли, какие-то свои ощущения и желания, но решение принимает он. И это означает то, что мы должны говорить определенным образом, да? Без вот этого эмоционального заряда, чтобы задеть его за больное. Я говорил об этом. Что цеплять мужчину за низшие какие-то эти вещи, может быть, оно еще раз и эффективно, и главное, быстро, не требует каких-то сознательных усилий с нашей стороны, но он может натворить глупости. Он может натворить глупости, и всегда есть риск того, что он будет хотеть общаться с женщиной, которая будет реально его ценить и быть ему благодарна. Вот. И я даже не могу сказать, что это плохо, что в какой-то момент, если мужчина ошибется, не услышав какого-то нашего женского какого-то совета мудрого, нет никакой проблемы в этом. Для мужчины ошибиться, совершить ошибку – это важный урок, важный опыт. Если он боится совершать ошибки, значит, с ним что-то не так. Потому что ответственность мужская, она предполагает, что ты должен принимать решения, рисковать и потом расхлебывать свои решения. И еще важная какая вещь, что женщины-то часто готовы давать советы, а вот потом хотят, они хотят потом, чтобы расхлебывал кто? Их советы, а расхлебывать должен мужчина. И поэтому можно говорить какие-то мысли, ощущения, желания, но решение должен принимать он. Он может принять противоположное решение, но это его решение, и последствия расхлебывает он. Он может принять то решение, которое мы предлагали, но это все равно его решение, потому что мы просто предложили, а решил он. И если оно неправильно, то с последствиями тоже придется сталкиваться ему. А женщины, они очень интересно делают. Они видят два варианта, правильный и неправильный. И говорят мужчине, можно вот так, а можно вот так. Наверное, вот так. Но лучше все-таки вот так. Но может быть вот так. И ты потом принимаешь решение, да, какое-то, возможно, даже неправильное, но одно. Женщина успокаивается. О, фу, слава Богу. Если решение неправильно, она потом будет говорить, ну я же тебе говорила, я же тебе говорила, что это неправильно. А если решение неправильно, она будет говорить, ну я же тебе говорила, я же тебе говорила, что это правильно. Да? Ну, то есть, да, бывают женщины более внимательны, чем мужчины, но мужчине нужно давать возможность самому решение принять. То есть, не нужно на него давить. И поэтому рекомендуется, что есть три способа, как людям что-то доносить. Первое – это приказ, и таким образом что-то доносит царь. Царь отдает приказы. Так делай, так не делай. Так правильно, так неправильно. Второй способ донести что-то для человека – это по-дружески. Это рассказать историю. Я вот знал одного человека, и он поступал вот так-то, это привело к таким-то вот последствиям. То есть мы рассказываем о ком-то третьем. На самом деле мы ему хотим это сказать. То есть, допустим, наш муж, он расточительный, к примеру, да, тратит деньги, не умеет правильным образом инвестировать деньги, тратит какие-то большие доходы на ненужные вещи. И нужно пожаловаться и поругаться на мнимого или реального какого-то знакомого, какой он расточительный, как он вообще неграмотно расходует деньги, как он тратит. И мы говорим не о мужчине, мы говорим не о человеке, но при этом он понимает, что мы хотим до него донести. Это очень важная такая вещь. Поэтому в ведах огромное количество каких-то аллегорических историй или еще о ком-то. Можно прям по ходу придумывать эти истории о третьих лицах и рассказывать. Человек будет понимать, это будет не так больно для его восприятия. Но третья вещь, самая могущественная, то, что больше всего как бы вдохновляет, в частности, мужчин, это намекать, что женщина хочет. Понятно, что не все мужчины до конца понимают намеки, но если получается, то работает идеально. Да, там, допустим, ты приносишь цветы, а ей не нравятся. Она говорит, ах, какие цветы. Снаружи она вроде бы говорит, что хорошие цветы, но внутри на самом деле она говорит, что цветы ей не понравились. Ну и я думаю, что лучше использовать вот этот рацион. Рассказывать о ком-то в третьем лице, намекать. Если действительно какая-то уже мы видим, но какая-то экстренная ситуация, можно говорить прямо, но при этом нужно... чтобы не было вот этого чувства, что как бы, может быть, мы подавляем человека или играем роль матери, не даем ему возможность развиваться. Надо быть непривязанной. Это мужская ответственность принять решение. Пусть примет решение сам и дальше расхлебывает. В этом мужская ответственность. И если неправильно, нормально, тоже хорошо. Потому что ошибка – это тоже важный опыт. Важный опыт.
Спасибо вам за ответ. Вот Олеся, которая задавала этот вопрос, она написала комментарий. Ваши слова нашли отклик в моей душе. Я вас благодарю. Мы друг для друга являемся лучшими друзьями. С мужем, то есть. Теперь я убедилась, это правильный вектор поведения. Мы как раз живем по третьему принципу, который вы писали. Мне стало легко, благодарю. Вот замечательно, сразу и отзыв у нас есть. Кстати, если у кого-то тоже появится отзыв, отклик какой-то в сердце, вы можете его выплеснуть на наш сайт и сказать все, что вы думаете об этом эфире. Я думаю, это тоже будет важно. И дальше у нас есть вопрос от Юлии. Как можно вернуть друга и можно ли вообще вернуть дружеское общение, если мне человек дорог, а я вроде как нет? И в скобочках «человек на меня раздражен, не хочет со мной общаться». У нас разный возраст, человек мне по возрасту как мама, а мне 27. На всякий случай уточнение такое.
Далеко не всегда, если другой человек не хочет с нами отношений, можно сразу что-то сделать. Вот, потому что бывает так, что мы готовы вести себя правильно, человек не готов себя вести правильно, он хочет в какой-то модели с нами общаться. Иногда я сталкиваюсь с людьми, которые хотят в отношениях со мной, чтобы я был ребенком. Но у меня есть такой железный принцип. Я не хочу унижаться сам ни перед кем, и не хочу унижать других людей. И я всегда эту модель предлагаю отношения другому человеку, что давай так, ты меня не будешь унижать, я тебя не буду унижать. Мы вступаем в отношения, в которых мы друг друга ценим и вместе что-то делаем. Мы достигаем какого-то эффекта синергии, делаем какие-то важные вещи вместе. Если ты не готов к таким отношениям, то я или не вступаю в эти отношения, то есть я называю это разойтись, уважая друг друга. Или если это вынужденное отношение, я дистанционируюсь на такую дистанцию, где, ну, как бы, я не буду играть вот этой вот роли, потому что, ну, с какой стати? Если человек хочет, чтобы ты был ребенком, а ты не хочешь. И если он говорит, что отношения будут только в этом случае, если ты будешь ребенком. Или, знаете, бывает, люди хотят сражаться, а ты не хочешь сражаться. Ты устал сражаться. Люди говорят, давай посражаемся. Ты говоришь, нет, я пошел. Они говорят, ну ты трус. Ну, может быть, или они говорят, ну как вот там, а как же отношения, как же любовь-морковь? Но отношения без уважения – это не отношения, это насилие, это форма манипуляции. Поэтому очень важный такой принцип, что не нужно вступать в отношения, которые унижают чувство нашего собственного достоинства. Если мы чувствуем, что это заказ, который от человека исходит, унижайся. Или если он говорит, унижай меня, есть такие, знаете, мазохисты какие-то. Должны быть нормальные взрослые отношения, что я сам не унижаюсь, я тебя не унижаю. И мы, как вот сказала Олеся, что мы общаемся более-менее на равных, дружим, делаем, достигаем каких-то целей в жизни, помогаем друг другу, не идеализируем друг друга, понимаем, что каждый человек может ошибаться, но при этом как бы, ну, не унижаем достоинство человека. Человек может ошибиться. Чинаки важную фразу говорит, он говорит, что не стоит осуждать того, кто принял ответственность за свои ошибки. Это наша ошибка, если мы это делаем. Если человек раскаялся, принял ответственность, все. Такого человека не нужно осуждать. Это уже наша зависть. И поэтому, если это вариант таких отношений, что кто-то хочет, чтобы вы унижались перед человеком, а вы не хотите, не надо унижаться. Не надо. Какой смысл в этом? Это не отношения, это манипуляция. Через эти отношения просто с нас хотят что-то получить. Вот. И всегда, если мы... Ну, то есть человек раздражен, если надо просто понять, почему раздражен, надо спросить. И быть готовым выслушать, что человек скажет. Не всегда возможно. У меня были ситуации, когда я спрашивал, и через пару фраз взрывался и говорил что-то в ответ. Ну, надо попытаться как-то сделать это. И если и тогда не получилось, попытаться понять, может, мы какую-то ошибку сделали, то ну, надо продолжать вкладываться в себя и стараться изменить себя. Если мы изменимся, то отношения с другим человеком тоже изменятся. Они или изменятся, или это перестанет нас беспокоить. Я вам странную вещь скажу, но иногда выступаем в какие-то отношения просто, чтобы избавиться от своего страха. То есть нам нужны какие-то отношения, потому что мы боимся просто. Поэтому человек должен в своей жизни, человек должен вкладывать в себя также. Он должен исследовать своему долгу, дарме. Должен делать правильные вещи и должен вкладываться в Бога. В свои отношения с Богом, в свою духовную практику. Если он будет делать это, то он не будет неправильно зависеть от других людей, унизительно зависеть от других людей, когда я должен унижаться, чтобы просто не быть один в любом обществе, или чтобы не испытывать страх, или чтобы просто получать какие-то деньги. Нет. Как раз-таки, когда человек утверждается в отношениях с Богом и в дарме, в неком долге, правильных истинных принципах. Вся книга Кови господина об этом. Она учит универсальным принципам жизни, по которым построена жизнь человека. То человек становится очень сильным и свободным. Он чувствует удовлетворение, счастье, защиту, смысл, силу. И вовсе не обязательно унижаться перед кем-то из-за денег или из какого-то страха, одиночества или еще чего-то. Поэтому надо вкладываться в такой ситуации в себя. И это, если остальное не поможет, то это точно поможет. Потому что если мы опираемся на эту платформу, то все остальные вещи, они не смогут нас побеспокоить.
Спасибо вам за ответ и за сегодняшний эфир. Все, кто слушали, наверное, получили ответы на все свои вопросы, потому что вопросов на данный момент у нас нет. Мы ответили на то, что было, и будем ждать следующего эфира на следующей неделе. Спасибо вам, Павел.
Да, вам спасибо. Цените друг друга. До свидания.
До свидания.